И сейчас к нашей беседе присоединяется шеф-редактор агентства экономической информации Prime, экономический обозреватель Наталья Карнова. Приветствую вас, Наталья. Мне вот, знаете, кажется, что никогда, вот в течение ближайшего года, никогда не будет лишним рассказывать одно и то же. Например, про цифровой рубль. Вот сколько мы не рассказывали про цифровой рубль, а нам все равно вопросы пишут, так что это такое. Минфин России, Центральный банк, готовится к пилоту цифрового рубля в следующем году. В Госдуме раньше рассказывали, цифровой рубль может быть использован в международных расчетах уже к 2025 году. Такую возможность Центробанк России прорабатывает с регуляторами дружественных стран. Сейчас попробуем еще раз объяснить преимущества новой формы национальной валюты. Правильно я понимаю, Наталья?
Да, давайте поговорим еще раз о цифровом рубле. Тема действительно интересная, наболевшая. У нас тоже многие читатели спрашивают. Дело в том, что изначально именно в плане бюджетных расходов цифровой рубль был приоритетным из приоритетом использования, то есть приоритет для использования цифрового рубля были именно бюджетные расходы, расходы бюджета. Ну, во-первых, технология цифрового рубля не предполагает никаких наличных денег, не предполагает даже посредничество банков по переводам. Цифровой рубль имитируется Банком России и перечисляются так называемые окрашенные деньги так, к тому или иному адресату. И вот для бюджета использование цифрового рубля выглядит наиболее логичным, и, собственно, с бюджетного использования, наверное, решили масштабно начать. Это все логично, потому что окрашенные деньги, во-первых, сложно, даже невозможно потратить не по назначению.
Ну, сразу видно, куда они отправятся,
конечно,
я правильно понимаю?
Если на школу, на то статьи? Нельзя построить дворец там каким-то местным депутатом, ну, никак. Ага. Вот это должно быть израсходовано именно на строительство школы или на ремонт. Это прекрасный, самый замечательный большой плюс, наверное. Кроме того, с помощью цифровых рублей можно ускорить какие-то однотипные процессы по переводу денег, то, что раньше занимало там, через банки, много времени. В некоторых случаях это будет дешевле, потому что посредники исчезнут между контрагентами. Ну и, наконец, адресные выплаты станет проводить проще. То есть, например, если деньги не использовались по каким-то причинам, их возврат также станет проще, легче и удобнее.
А контролировать кто это будет все?
Я думаю, что это будет контролировать в первую очередь Банк России, который исключительный эмитент цифровых рублей, то есть цифровой рубль Банк России выпускает, в том числе контролирует. С другой стороны, все заинтересованные ведомства, если это пойдет через бюджет, это будет доступно, конечно, контролю. Те, кто занимается расходованием и распределением бюджетных средств, люди будут, соответственно, контролировать, получат доступ.
Это такая жесткая... Жесткая антикоррупционная мера, Наталья. Вот будет много недовольных, я думаю.
Да, можно так сказать, но у этой меры в том числе есть и другие минусы. Во-первых, на сегодняшний день еще недостаточно и не до конца урегулирован цифровой рубль. Я думаю, еще понадобится принять несколько важных законов. Скорее всего, они сейчас в разработке, возможно, будет принято, но пока... еще законодательное регулирование, повторюсь, не окончательно. Потом цифровая валюта может быть недостаточно ликвидна, скажем так, но опять-таки с точки зрения бюджетного процесса это и не критично. Мы в бюджет, в рублях мы оплачиваем расходы бюджета, ну, соответственно, другой валюты нет.
А вот вторым этапом... я вот это вот не понял сейчас. Недостаточно ликвидно, это что обозначает?
Ну, то есть, например, если мы переходим уже к трансграничным расчетам, может быть, наши цифровые рубли, ну, там, не будут востребованы у наших дружественных партнеров. У них там может быть своя цифровая валюта. Ну, да, для бюджетного процесса это будет не критично, а вот для трансграничной торговли, думаю, да.
Это они пока еще только опробуют.
Да, пока только опробуют. Нам обещали, что с 2025 года уже будут вводить. Я думаю, что это будут сначала тоже пилотные проекты, какие-то разовые операции, а потом уже, если все получится, шероховатости какие-то они пригладят, и уже будет, скорее всего, это масштабный.
Наталья, а как вы думаете, вот мы будем торговать с другими странами, с дружественными государствами и расплачиваться цифровыми рублями. Должны у них там, например, возьмем там Индию, должны у них быть свои цифровые рупии?
Да, безусловно, торговля это возможно только с теми странами, у которых есть своя цифровая валюта. В первую очередь, я думаю, Китай это, потому что у них уже цифровой юань хорошо развит. У Индии, ну, должна быть, пока я не слышала о том, чтобы, наверное, идеи зреют, но, мне кажется, дальше идеи там пока особо не зашло еще. Так что, скорее всего, это в первую очередь это мы будем торговать с Китаем, мы им цифровые рубли, они нам цифровые юани. Ну, и все, надеюсь, довольны окажутся.
А допустим, цифровой рубль вот уже вошел в оборот на территории Российской Федерации. Можно будет ими заплатить в супермаркете? Или можно будет, Наталья, попросить у вас в долг цифровыми рублями?
А, да нет, пока нет. Не предполагается. Были пилотные проекты, да, но, насколько я понимаю, в перспективе, конечно, возможно. Ага. Я думаю, что после того, как разберутся с бюджетными расходами стран ограниченной торговли, дойдет дело и до операций, которые мы с вами ежедневно совершаем, то, что мы там в магазинах что-то покупаем или где-то расплачиваемся с кем-то. Я думаю, что это уже будет третий этап. Сначала, наверное, на государственных расходах все это дело утрясут, наладят сам процесс, потом уже на нас с вами. Ну, тоже неплохо, не всегда на людях эксперименты государство с себя начало.
Такой один из основных вопросов. Это форма валюты национальной, ну, то есть курс один к одному. Что наличные, что безналичные, что цифровой рубль. Правильно я понимаю?
Да, конечно, разумеется.
То есть никаких не может быть. Я тебе два цифровых рубля, а ты мне...
Нет, это форма валюты. Наличная, безналичная, цифровая. Третья форма валюты.
Ага.
Вот тут... рубль наличный, рубль безналичный, рубль цифровой стоит ровно одинаково, никаких дополнительных курсовых различий, ничего нет.
Ну просто мы же с вами понимаем, да, в чем главная сложность. Отличить безналичный рубль от цифрового сложно. Ну, цифровой хранится в Центробанке, на него не начисляются проценты. А безналичный на него могут, да, начисляться проценты, потому что
да,
хранится в банке.
Да, если это банковский вклад.
Ага.
Не всегда. Там тоже разные условия. Иногда может рубль храниться в банке, но проценты не начисляются или начисляются совсем незначительно. Зависит от условий.
Тут Силуанов говорит, прогноз при условии сохранения текущей ценовой ситуации в стране, говорит, что дефицит бюджета России не превысит 1% ВВП. Так, дефицит федерального бюджета с 2024 по 2026 год останется в пределах 1% ВВП. Ну, ежегодно, если я правильно понял, господина Силуанова.
Да, конечно.
Вот 1% ВВП, это вот что для нас может эта цифра сказать? Вот это много-мало. Я знаю страны, в которых там, ну да, превышает ну, гораздо больше 1% ВВП, и ничего вроде. А для нас с вами что это обозначает?
Для нас с вами конкретно, я думаю, что и 5% ВВП тоже ничего по сути означать не будет. Ага. Это превышение дефицита бюджета, это превышение расходов над доходами. И так как человек свою зарплату получал, ну, так он и получать будет, если он в этой организации будет работать, и организация не изменит условий. Соответственно, доходы не изменятся. На инфляцию тоже влияет лишь опосредованно. Скажем, инфляция больше зависит от курсов валюты, от дефицита, если дефицит валюты, от цен. То есть там другие факторы работают. Для людей, я не думаю, что это будет критично. Нет, но это, конечно, хорошо, что государство не в долг живет, что государство хватает деньги все расходы обеспечить. Ну, безусловно, это позитив, конечно.
Ну, просто какое-то время назад... уже достаточно лет прошло, но вот когда был профицитный бюджет. Ваши коллеги-экономисты мне рассказывали, да вы знаете, Евгений, ну, профицитный бюджет — это плохо, ну, потому что мы ведь не тратим деньги. Нужен дефицитный бюджет. Теперь говорят, будет дефицитный бюджет. А некоторые ваши коллеги, Наталья, мне говорят, ну, слушайте, это плохо, потому что, как вы сказали, превышает...
Ну, и, разумеется, расходы превышают доходы.
Я не знаю, что плохо. А бывает так, что ноль или что? Или когда хорошо-то?
Зависит от ситуации в конкретной экономике, в конкретное время, в конкретной стране. В то время, когда бюджет был профицитный, ну, действительно, было не очень хорошо, что мы там по каким-то причинам не могли покупать там то, что нам нужно. Хотя, ну, действительно, либо это не было партнеров, не было договоренности, соглашения, действительно, было не очень хорошо, но речь шла достаточно, я так понимаю, намного больше величин, чем, ну, 1%.
Ага, да, да.
Сейчас, ну, тоже, я повторюсь, ничего критично страшного не происходит, бюджет бывает дефицитным, бывает профицитным, год на год не приходится, ну, и даже у самых успешных, высокоразвитых стран тоже бывает дефицит в бюджете.
А когда мы с вами должны испугаться? Когда какую услышим цифру там? 1%? Нет, 5%? Нет. А дальше?
А дальше, я думаю, что мы будем смотреть на состояние экономики, и сначала, прежде чем мы увидим какие-то страшные дефициты, появятся другие сигналы, гораздо менее приятные. Например, вот если нефть резко подешевеет, вот не 70-80, как сейчас будет стоить, а 20, например, долларов за баррель по марке Brent.
То есть лучше на это обращать внимание.
Я думаю, что это будет больше оснований пугаться, там что-то как-то там сбережения свои перепрятывать куда-то. Вот, да, я думаю, что это будет гораздо более серьезно. Ну и рост цен тот же самый, не будем забывать. Курсы валют, ну тоже все, наверное, традиционно уже привыкли пугаться. Ах, там доллар вырос, ах, рубль упал очередной раз. Но да, мне кажется, сейчас уже меньше тоже пугаются. Уже какие-то эти валютные перипетии достаточно незаметно проходят. Никто в обменнике уже не бежит, доллары не скупает, не продает там ничего. Но. Поэтому ко всему наш человек привыкает. Нет, я не думаю, что дефицит бюджета – это тот показатель, на который нужно сильно ориентироваться.
А, мы не будем ориентироваться, ну, просто
ну,
знать.
Ну, как бы, да, он важный, но не так критичный. Вот лучше пугаться дешевой нефти, потому что от нефти по-прежнему, ну, треть доходов нашего бюджета – это нефтегазовые доходы.
Тут еще Мишустин сказал, что рост экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП. Ну, тут я вообще ничего не понял. За месяц 5,5% от ВВП? Ну, видимо, в годовом исчислении,
нет? Ну, нет, я думаю, это считали, скорее всего, месяц к месяцу, потому что можно год-год, а можно месяц к месяцу. Ну, значит, если считали октябрь, ноябрь пока не закончился, я думаю, что это октябрь к сентябрю, скорее всего. Но это неплохо. Это, опять-таки, во-первых, у нас увеличились доходы от продажи нефти и газа того же. Во-вторых, сейчас налоговый период, многие компании свои доходы, налоговые платежи обязательно осуществляют. Но это тоже в копилку бюджет идет. В копилку экономики. Экономика растет, бизнес какой-то развивается.
Наталья, был рад вас слышать. Благодарю вас за разъяснение. Шеф-редактор агентства «Прайм», экономический обозреватель Наталья Корнова была с нами на прямой связи.